по стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране». У микрофона Наталья Андреасин. Первая часть будет у нас, не изменяя нашим традициям, с психологом. Наталья Владимировна Варская уже на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну дело идет неуклонно к концу учебного года, но пока он не закончился, видимо, все-таки жизнь будет нам подкидывать какие-то истории, которые без психолога не разберешь. Вот, сейчас из Красноярска пришла такой сюжетец. Учительница Александра Яблокова, молодой педагог, надо сказать, в школе 3 года работает, ведет урок в 3-м классе, и вдруг урок прерывает и называет одну за другой 19 фамилий учеников, что сопровождается словом «встать». Иванов – встать, Сидоров – встать, Петрова – встать. Сидеть остались только 5 ребятишек. Остальные весь урок и перемену простояли. Вот, 44-й Красноярской школе это случилось. Как выяснилось, дети ни в чем не провинились. Вот в чем парадокс. Провинились их родители. Потому что накануне не пришли на общешкольное собрание, на котором должны были обсудить столь важные вещи, как какой будет школьная форма на следующий год, как дети будут отдыхать летом при школьном лагере или разъезжаясь опять-таки. В общем, пропустили родители, прогуляли, так сказать, собрание. Вот за это отдувались их дети. На следующий день, когда родители об этом узнали, они, конечно, отозвались, так сказать, в полном составе, дошли до директора, до СМИ, и директор там всячески извинялась перед ними, учительница тоже вроде как извинялась. Но вот мы остаемся один на один с, как бы, получается, иллюстрацией ответа на вопрос. Сын за отца, получается, по мнению некоторых учителей, отвечает все-таки? Наталья Владимировна.
Ну нет, конечно, дети тут ни при чем. Вот, мы можем сейчас немножко разобрать вот ее мотивы, этой преподавательницы.
Давайте.
Мы ее не тестировали, но вот из того, что малого, что мы о ней знаем, можно предположить, что она принадлежит к типу личности, так называемой, застревающей. Для таких людей свойственны обидчивость, самолюбие, застревание на объектах, мстительность. Кстати, Сталин был застревающей личностью. Вот, у этой преподавательницы не было возможности привести родителей на собрание в наручниках, в воронке. И она воспользовалась единственной возможностью обратить на себя внимание и выместить вот это свое недовольство на детях, которые ни при чем. Называется «я уважать себя заставил, лучше выдумать не мог». Она эту неявку на собрание, видимо, восприняла как неуважение лично к ней.
Да, личное оскорбление.
Да, обида такая. Аффект копился и выразился вот так. А ее молодость, горячность не дала рассчитать вот этот вот откат, как от пушки, вот, ну, что будет дальше. Она исходила не из того, для чего я это делаю, какую цель хочу достичь, а почему, вот потому что я обиделась, да, вот так вот, подсознательные такие мотивы.
Ну, важно, да, постановка вопроса, не для чего, а почему.
Да,
слушайте,
да,
вы знаете, на полном серьезе после этой истории детям предложили некоторым психолога, потому что говорят, что для них это был серьезный стресс. Как считаете, это преувеличение или что-то в этом есть?
Есть, конечно, даже дети еще достаточно малые, и они по-разному их воспитывают дома, они, может, не привыкли к такому обращению. Тут ведь вопиющая несправедливость, они-то ведь на самом деле ни в чем не виноваты. А преподавательнице не хватило такого вот креативного подхода, она могла бы это по-другому сделать.
А как, интересно?
Ну вот сейчас родители, конечно, загружены, там, зарабатывание денег, кредиты, быт нелегкий.
Вот. Впрочем, как и всегда, согласитесь.
Зачастую смысл собрания обычно сбор денег все равно на нужды школы. И некоторые родители 2-3 раз посетят собрание, теряют интерес, понимают, что теряют время, деньги и перестают посещать. А вот как подойти креативно, например, в наш век интернета, можно создать группу из этих родителей, да, в сетях, собрание туда перенести, родителей, которые не пользуются сетями, оповещать там через других родителей, записками.
Слушайте, а правда, что вот мы же с вами переписываемся в Фейсбуке, да? У нас с вами есть, так сказать, мини-группа, да? Почему бы не создать, средства связи позволяют?
Я об этом со стороны подумала. Учитель же не только корочка из вуза, он должен быть тут и дипломатом, и психологом, много кем еще.
Слушайте, но я вот еще... Я хотела, знаете, еще как бы с другой стороны посмотреть на эту ситуацию. Со стороны родителей. А вот не есть ли это одновременно история о невежливости этих самых родителей? Тот урок, который они преподали своим чадам. Вот не могли ли родители позвонить учителю и сказать: Александра Батьковна, я не могу прийти на ваше собрание потому-то. И все 19 человек позвонили бы. Ну, предупредили бы. Это же вежливо.
Они нарушили законы вежливости. Нет, ну, конечно, тут, да, взаимно, взаимно все тут. Просто дело в том, что действительно можно понять этих замотанных родителей, у них уже приоритет. И, может быть, мы же не знаем их жизнь, может, им вообще вот, ну, не до этого. А вот педагог обязан, потому что вообще жаль, что в пединститут идут не по зову души, там не по призванию. Место-то ведь ответственное, потому что результат их деятельности, продукт-то это ведь не деталь даже, и не автомобиль, это человек целый.
Да, это правда. Слушайте, а здесь не возникает еще такой вопрос? Ну, может быть, он вечный последнее время, кстати говоря. Кто все-таки главный в воспитании, школа или родитель? Все же друг на друга спихивают.
Конечно. Одинаково.
Одинаково? 50 на 50, да?
Да, 50 на 50.
То есть вы бы не делили?
Да.
Это был совет от нашего психолога Натальи Владимировны Ворской. Но мы еще не прощаемся на самом деле, потому что праздники же, Наталья Владимировна, хочется чего-то светлого, позитивного, жизнеутверждающего. От кого, как не от психолога, можно этого ожидать. Дайте нам хорошие установки, пожалуйста. Поздравьте нас, что ли.
Всех поздравляю со всеми праздниками и с великим праздником. 9 мая, День Победы. И вообще это весна. Вот, поэтому такое вот пожелание хочется всем сказать. Тем более весна – это время желаний. И вот есть довольно-таки известная фраза, она из фильма, но она не банальна, потому что в ней огромный психологический смысл. Я бы всем пожелала, чтобы желания совпадали с возможностями. Потому, адекватности всем и во всем. Потому что адекватность – это и есть гармония, и это и есть счастье.
Огромное спасибо, Наталья Владимировна. Я вас тоже поздравляю. И свидимся, услышимся через некоторое время уже после праздников.
Да, до свидания.
До свидания. Мы с вами прервемся ненадолго и вернемся в эту студию. В следующей части есть несколько тем, которые вот как раз в канун Дня Победы у нас возникли. В частности, как уральская деревня решила отмечать День Победы не 9 мая, а 8. Вот почему, да? Еще хочу вам рассказать историю о том, как благодаря бессмертному полку, вот этой вот нашей знаменитой и масштабнейшей акции, две 25-летние сестры нашли друг друга в разных странах.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. Я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. У микрофона Наталья Андреасин. И по стране мы с вами отправляемся сразу в несколько, ну, последовательно, естественно, несколько мест, которые будут связаны новостями предпарадными, предпраздничными, преддевятомайными. Начнем с Урала, потому что вот тут уральское село прогремело на всю страну, некая деревня Ключики в Свердловской области, тем, что там сельчане отмечают День Победы не 9-го, как все мы, а 8 мая. Причем слухи появились самые разнообразные, вплоть до того, что якобы на этом настоял глава поселка, чтобы заполучить себе лишний выходной. Журналисты комсомолки туда съездили и сами на месте разбирались, что к чему, что происходит. И, кстати говоря, что рассказывали о том, что на митинге за восстановление правильной даты праздника, то есть 9 мая, якобы принимали участие только родственники сельского учителя, который и пожаловался в Народный фронт, что вот такая вот ерунда там происходит, что не 9, а 8 мая отмечают День Победы. Чем приехали мои коллеги из «Комсомольской правды» Екатеринбург, вот узнаем у корреспондента Елены Благининой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, съездили мы в село Ключики. Это небольшое уральское село, которое, вот как вы уже отметили, отличается только тем, что День Победы там отмечают 8 мая. И у нас, на самом деле, вся область, весь наш регион, когда узнали об этом, мы просто завалили нас звонками и письмами, как же так, что такой праздник и отмечают не 9 мая в День Победы, а на день раньше.
И как они это объясняют, местные жители? И правда ли, что это происходит даже 10 лет кряду?
Даже 15.
Ух.
15 лет уже считают вот в этом селе официальным днем Победы 8 мая. То есть так однажды постановили местные чиновники, жители села с этим просто вынуждены смириться. А чиновники при этом объясняют очень просто, что в конце 90-х ветераны якобы завещали им отмечать 8 мая.
Вот. А с чем это связано? Что это за завещание такое? Неужели тогдашние ветераны готовились к присоединению деревни Ключки к Евросоюзу?
Вот сейчас как раз местный совет ветеранов уже несколько лет с этим борется. То есть там, видимо, возникло какое-то недопонимание. И, возможно, кто-то один из этих ветеранов действительно что-то такое когда-то сказал. И сейчас уже из-за этого много лет празднуется именно 8-го. Но совет ветеранов, который сейчас существует, они как раз борются с местными властями, с этим беспределом. И вот директор школы, о котором вы уже упомянули, Андрей Хохряков, в прошлом году праздновал 9 мая практически тайком, то есть большая часть ключиков специально собралась 8 мая на официальный митинг. Все прошло хорошо, но 9 мая они снова собрались и провели еще один митинг. То есть на него пришли все ветераны, там отпраздновали, почтили память погибших. При том, что устно было сказано, чтобы 9 мая на митинге вообще точно никого не было, никаких митингов, никаких парадов, никакого праздника. Но местные жители не послушались, и вот этого Андрея Хохрякова, который как раз директор школы, его понизили до должности учителя.
Это который жаловался, собственно говоря. Что решили в этом году, каким образом будут праздновать?
Ну, вообще, праздновать, скорее всего, будут и 8-го, и 9-го.
А вот это я считаю правильно, Елена. А это вот как бы всем ведь хорошо получается. И к тому же они могут и в соседний город большой съездить на парад, да? В деревне же не будет парада. А так 9-го они, глядишь, и на парад поспевают. И со всем миром окончание Второй мировой празднуют.
Да, и при этом, когда проводили голосование в Ключиках, там получилось так, что 55 человек высказались за 9 мая, 33 человека за 8 мая. То есть, да, перевес идет в сторону 9 мая, но все-таки, видимо, есть многие, которые не против отпраздновать на день раньше. Поэтому, наверное, действительно лучшим выходом будет просто праздновать оба раза.
Вот такая вот у нас необычная деревня Ключики. Но главное, что все решили в итоге мирно-полюбовно. Сторонники 8 и 9 мая просто объединяются два дня подряд. Ну что ж, с праздником вас, Елена, с праздником.
Спасибо,
деревня Ключики тоже передавайте наше поздравление.
Обязательно. Вот.
По стране на радио «Комсомольская правда».
А мы с вами, ребята, продолжаем, значит, по стране кататься. Чем еще удивили нас наши соотечественники накануне 9 мая? У нас такая традиция удивлять друг друга накануне 9 мая. Ну, вот такие вот штучки, как, вот, допустим, флажки на оклейки для автомобилей в Петербурге выпустили. Все бы хорошо, если бы в центре нашего советского флага не был изображен американский танк. Ну, это уже, я считаю, даже мелочь, даже как-то неудобно вслух произносить, потому что такие ошибки, они каждый год появляются у кого-нибудь. Вот гораздо интереснее, опять-таки, в Петербурге то, что произошло. Там накреативили вот до чего. Продают кокошники из георгиевской ленточки. Как это выглядит? У нас на сайте kp.ru можно посмотреть. Они такие сосборенные, знаете ли, вот эти вот георгиевская ленточка такая сосборенная, а в центре солдатская кокарда. И все это удовольствие стоит 5000 рублей. Говорят, заказов пока мало. Ну, в общем, ругань поднялась в сетях несусветная, конечно. Основательница бренда говорит о том, что ничего такого страшного я не вижу. Это дизайнерская мысль. Здесь нет никакого контекста. Мы просто отдаем таким образом дань памяти тем дням, ничего страшного не происходит. Ну, у нас вот на сайте разные самые отклики. Есть люди, которые пишут, что вообще георгиевскую ленточку никуда не подвязывают, считают, что эти ленты имеют право носить только воевавшие люди. Другие пишут, ну и чем они, эти производители этих кокошников из ленточки георгиевской, чем они опозорили символ победы, ничего страшного не сотворили. А вот еще один отклик, или, точнее, серия откликов, вот они меня зацепили, если честно. Значит, вот люди пишут. Пора как-то узаконить действия с символами и атрибутами. Организации, которые называют себя патриотами, проходить проверку на адекватность. Вот тут, товарищи, я против. Если вкус кому-то изменяет, то не надо призывать, мне кажется, государство помогать блюсти этот самый вкус. Давайте хоть здесь без проверок, без регламентов обойдемся, без разрешительных грамот и прочего участия государственной машины. Мы ведь можем и без нее, можем сами. Вот посмотрите, Бессмертный полк, например, инициатива «Народный день народный», народ воплощает все больше и больше участников. Да шикарно же! Кстати, благодаря Бессмертному полку сибирячка нашла свою сестру 25-летнюю, ей 25, и сестре 25. Их общий прадедушка когда-то погиб в 42-м году, и его вдова, у нее было двое маленьких сыновей, один остался в Новокузнецке, создал семью, а другой уехал в Молдавию, тоже создал семью. И вот, собственно говоря, потомки, две девочки, одна в Молдавии растет, а другая в Новокузнецке. И вот в Новокузнецке ее зовут Настя Касьянова, готовилась к Бессмертному полку, к участию, и вот шла она с этим портретом своего прадеда и вот вспомнила, вот никогда не думала, честно говоря, об этом, но тут вспомнила, у нее же родственники в Молдавии есть. Вот что ее и спровоцировало искать и найти, и она нашла, сестре тоже 25, как я уже сказала, зовут ее точно так же Настя Касьянова, вот, и вот такое вот воссоединение семьи случилось. И еще одна трогательная история, которую я вам хотела рассказать, объявлений соцсетей, вот тоже в тему о соцсетях. Тоже накануне 9 мая получилось. Слушайте, пишет Анастасия Зуева. Ребятушки, дедушка у меня, Подольский Владимир Тихонович, совсем старенький. От парада мы на 9 мая отказались. Ему не осилить его. 90 лет. Будет небольшая просьба. Мы живем в центре Калининграда, около танка. Выйдем погулять днем. Кто сможет? Подойдите, поздравьте. Поговорите с ним немножко, обнимите. Было бы здорово. Сам он расстроился, что не пойдет на парад. Переживает тяжело. Важен ему этот праздник. Очень хотим поддержать его. Пожалуйста, помогите. Комсомолка обязательно пойдет и поздравит этого дедушку. Но я думаю, что мы будем не единственными. И обязательно вам расскажем, как прошло это поздравление, этот день, эта встреча. Сейчас прервемся ненадолго. В следующей части программы мы будем вспоминать Алешеньку. Ой, ребята, гуманоид, которому вот 20 лет исполнилось. 20 лет назад его нашли, точнее. А потом он исчез. Тоже 20 лет назад. И было две версии. То ли его забрали инопланетяне, то ли секта. Так вот, товарищи, на след этой самой секты вышли журналисты «Комсомольской правды».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте всем, кто присоединился. Это программа «По стране». И эту часть программы мы посвятим Алешеньке. То ли человечку-уродцу, то ли гуманоиду, который прославился на всю страну 20 лет назад. Я сначала вам предлагаю послушать вкратце историю, чтобы освежить это дело в памяти, а потом мы будем говорить в студии.
20 лет назад страну потрясла новость. На Урале нашли таки настоящего инопланетного пришельца. Однажды, майской ночью, во время сильной грозы, в доме Тамары Васильевны вдруг раздался призывный потусторонний глаз, приказавший женщине пойти на кладбище. Закутавшись в плащ и трижды перекрестившись, Тамара Васильевна поплутала среди могил и вдруг увидела то, зачем пришла. Прямо на женщину из густой травы выглядывало огромными выпученными глазами невысокое гномоподобное существо. Тамара Васильевна, повинуясь велению свыше, взяла его на руки и понесла домой. Это фрагмент статьи спецкора «Комсомольской правды» Николая Варсегова. В 1996 году, когда эта чертовщина только произошла, он прилетел в уральский городок Кыштым, где говорили только об одном. О старушке Тамаре Просвириной, у которой целый месяц дома жил инопланетянин. Бабушка ласково называла его Алешенькой, кормила его творожком и сгущенкой. Потом у нее помутился рассудок, и оказалась она в психлечебнице. Без своей кормилицы гуманоид умер от голода, а тельце его пропало бесследно. Собственно, вот и вся история о кыштымском Алешеньке. Спустя 20 лет корреспонденты комсомолки вспомнили о нем, решили поискать и отправились в Кыштым. Пришелец Алешенька мог почудиться кому угодно, но не патологоанатому с 30-летним стажем. А местный патологоанатом подтвердила нашим корреспондентам, что держала в руках маленького человечка и на все 100% уверена, что это был нечеловеческий ребенок. Вот как она описала существо. Шлемовидная голова, огромные глазницы, ушных раковин нет, как и височных костей. У существа было всего 4 кости и гребень, венчающий череп. Чей же? Следы вывели корреспондентов комсомолки на секту. Так что история о том, кто похитил гуманоида Алешеньку, американцы, а была и такая версия, или сектанты, еще только в самом начале.
Ну, вот, собственно, сейчас наши корреспонденты отправляются на встречу с сектантами, которые, возможно, украли Алешеньку. Ну, а один из участников этой поездки, редактор «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, Андрей Горбунов, с нами на связи. Андрей, привет.
Да, здравствуйте. Но ну, я бы что... сразу сказал, что невозможно украли, а мы точно знаем, что именно эти сектанты украли Алешеньку.
Вот какая, какое знание. Слушай, ну я предлагаю про секту уже поговорить постфактум, после того, как вы там побываете. А сейчас, наверное, мне бы хотелось узнать про вашу поездку в город Кыштым, где Алешенька и был обнаружен. Помнят ли там этого человека-гуманоида?
Да, Кыштым и Алешенька – это уже неразделимое целое. Мы удивились, что до сих пор там никакие туристические туры не делают. Туда именно связанные с Алешенькой, можно было бы сделать такой немножко извращенный Диснейленд, где гигантский Алешенька встречал бы всех на въезде в город. Но несмотря на то, что никаких памятников, скульптур и аттракционов Алешеньки нет в Кыштыме, но действительно все люди помнят, ну точнее старшее поколение, кому не подойди, вот таксист нас возил, он тоже сразу же спросил по поводу Алешеньки, приехали, когда сказали, что из «Комсомольской правды». Ну и, кстати, по поводу еще памятников. Год назад установили на окраине города небольшой метровый памятник Алешеньке, но вскоре вандалы его снесли.
А вам удалось поговорить...
Как Алешенька не попадает, в каком бы виде не попадал в Кыштым, его похищают.
Ну, главное, что вы идете по следу и, конечно, обнаружите, куда он, собственно говоря, пропал, то ли к сектантам, то ли к инопланетянам. Ну, скажи мне, пожалуйста, со следователем, который его нашел, этого Алешеньку, вы встречались?
Да, конечно, встречались. Но мы... Следователь-то, на самом деле, его нашел уже, когда Алешенька умер, он видел только мумию. А мне кажется, более ценно было увидеть и пообщаться с женщиной, которая вот как раз последняя оставшаяся в живых свидетельница, которая видела, которая очевидица живого Алешеньки. Ну, причем женщина производит впечатление, ну, хоть уже и такая старенькая, и видно, что маленький городок, там свой отпечаток на меня нанес, и... Вырвется она, любительница, но все-таки адекватная, и она вот подтвердила, да, действительно, было это вот существо.
Было это существо. Но еще я слышала, читала, точнее, в вашем огромном материале, страшно интересном, это я завлекаю слушателей на сайт kp.ru, почитать ваше расследование. Там говорится о том, что вам написал некий человек, который представился ветераном Академии фронтальных проблем. Дескать, он знает, где находится Алешенька. Вот нашли концы благодаря ему?
Ну, мы с ним встречаемся в одном городе Российской Федерации. Завтра вечером он нас должен провести как раз на слет сектантов. И, собственно, там мы должны узнать, куда делось тело Алешеньки. Вот этот человек, он уверяет, что да, он знает, где сейчас находится Алешенька.
Ну что ж, если это самое главное, по-моему, мы с вами обсудили, и остается только пожелать вам удачной поездки. И там вы поосторожнее все-таки с инопланетянами, ладно?
Ну да, знаете, мы сегодня уже шутили в редакции, что обычно там в голливудских фильмах показывают, что когда какие-то вот кто-то занимается сектами, потом начинают сектанты преследовать этих людей, которые там они правду вскрывают. А в нашем случае наоборот, это мы преследуем сектантов.
А, да.
И
слушайте,
мы рвемся к ним.
Пока мы тут прощались, мы передумали с вами прощаться. Дело в том, что в студии появился наш научный обозреватель Владимир Логовский, у которого к тебе вопрос есть.
Да, здравствуйте. А как звали ту оставшуюся в живых женщину? По моим данным, одна умерла, другая сбила машину. Потому что одна была такая Тамара Просвирина, которая, собственно, его и нашла, а другая была ее невестка. Вот Просвирина умерла в психушке, а невестку сбила машина. А кто это? Вот с какой женщиной вы говорили?
Мы говорили с подругой Тамары Васильевной. Кстати, Тамара Васильевна, которая старушка, которая и нашла Алешеньку, она умерла не в психбольнице, она умерла, как раз ее сбила машина в 99-м году. А ее невестка, Тамара Просвирина, она умерла в декабре 2015 года. Она, ну, да, у нее не очень счастливая, она спилась после этого, отморозила себе пальцы на руках. В последнее время вот была уже таким маргиналом-инвалидом.
То есть вы точно встречались с совершенно другой женщиной, и она вполне меняемое впечатление.
Да.
Спасибо большое. Остается пожелать вам удачной поездки и быть все-таки поосторожнее с инопланетянами. Возвращайтесь, и мы обязательно с вами обсудим. Владимир Логовский в студии, научный обозреватель, я напомню. Володь, Кыштым, вот этот вот уральский городок, в котором нашли Алешеньку, он вообще на самом деле находится в 11 километрах от химкомбината «Маяк», где в 1957 году взорвалась емкость с радиоактивными отходами. И 23 села даже переселили из-за заражения почвы. Может быть, в этом и есть причина появления этого якобы гуманоида? А на самом деле это человеческое уродство?
Опять же, по легенде, даже вот не сам трупик, а биологические следы, которые остались от этого трупика, исследовали в Институте общей генетики. И их вывод, что это, да, что это следы оставлены, там кровь осталась, оставлена человеческим эмбрионом, и что это оставлено не существом не мужского пола, там, Алешенька, а существом женского пола.
Ну, вот так вот.
Скорее всего,
Алешенька,
да,
это Машенька?
Алешенька – это Машенька. Тоже были, опять же, по легенде, медики, которые первичные производили, судмедэксперты, которые производили первичный осмотр, сказали, что да, это человеческий эмбрион, преждевременно рожденный 22 или 24 недели. Вот, опять, может быть, коллеги, местные коллеги как-то выяснят еще какие-то подробности. Но вот, то есть, мои сведения такие. Вот тоже ко мне они из разных источников поступали, потому что свое расследование проводило такое научное объединение «Космопоиск», потом уфологи, тоже с которыми мы общались, они, каждый вот по крупице что-то принес. Поэтому у меня вот сложилась такая картина, что это все-таки человеческий эмбрион. И как ты сказал, что да, там авария, радиация.
То есть вы думаете, что из этого человеческого эмбриона просто в 90-е годы раздули вот такую вот сенсацию? И, наверное, в этом есть какое-то объяснение, этому есть объяснение, потому что, если вспомнить, именно в 90-е годы ведь у нас было такое нашествие инопланетян, сверхлюдей, каких-то паранормальных явлений, ну, все увлекались.
Я, скажем, по-моему, более чем уверен, что мумия была на самом деле, что трупик этот был на самом деле, но Трубик никакой, к сожалению, не инопланетный, никогда он живым не был. Это все сказки, как мне кажется, ну, тех не совсем здоровых женщин, которые нашли его.
Большое спасибо, Владимир Логовский, наш научный обозреватель, был в студии. Ну, а мы вернемся вот сюда буквально через несколько минут и отправимся в Хакасию, где... Человек, который занимается теплицами и выращивает огурцы уже много-много лет, изобрел новый способ по повышению урожайности. Он играет огурцам на баяне. А вот что играет, в каких количествах, об этом мы узнаем очень скоро.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
С ним было клево и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
И вот наша программа «По стране» докатилась до Хакасии, прямо в гости к Валерию Даниленко, который живет под Минусинском. Это фермер, он давно занимается фермерским хозяйством, и у него совершенно невероятная технология по выращиванию огурцов. Я считаю, что в это майское время, когда энное количество людей заняты посадками рассады в огородах, будет очень полезно узнать. И вот такой вот совет. Каково участие баяна в судьбе огурцового урожая? Я предлагаю послушать сюжет на эту тему.
У жителя Хакасии Валерия Даниленко под Минусинском 15 теплиц, 7 тысяч корней и 160 килограммов отборных огурцов каждое утро. Кусты в теплицах Даниленко высотой с человеческий рост и напоминают скорее тропические лианы. У Даниленко одна из самых крупных огурцовых плантаций в районе. Каждый вечер хозяин берет в руки баян, идет по теплицам и почти час играет все, что душе угодно. От «Бесамы мучо» и песен военных лет до залихватских частушек. Говорит, огурцы начинают расти на глазах. О такой реакции он узнал случайно. Семейный бизнес у Даниленко расцвел не сразу. Начинали в 95-м, построили кочегарку, проложили трубы для обогрева теплиц в землю. И вот что рассказывает сам хозяин. Садим-то огурцы весной по лунному календарю, как и положено. На улице еще холодно, поэтому топить теплицы приходится круглосуточно. Под тонне угля сжигаем. Днем жена следит, вечером я на дежурство заступаю. Одному ночь коротать скучно. Вот я как-то баян с собой прихватил. Ну, недельку-другую поиграл, а потом стал замечать, что огурцов процентов на 5 больше собираю, чем в остальных теплицах. У Даниленко 12 баянов на любой вкус. Есть даже электробаян. Вот так в теплицах на разных и играет. А с утра с женой снимают они огурцы и развозят по магазинам. В НИИ аграрных проблем Хакасии Россельхозакадемии нам сказали так. Теоретически такая зависимость огурцов от музыки возможна. Растение ведь живой организм. Некоторые фермеры, разводящие крупный рогатый скот, классику своим буренкам включают, мол, надои растут. Правда, специальных исследований такого рода нет. Зато есть опыт, которым фермер с вами делится через комсомолку.
Ну вот, такая вот замечательная музыкальная история про музыкальные огурцы. На сайте, кстати, «Комсомольской правды», kp.ru, вы можете посмотреть, почитать отклики. Там же можете поделиться вашими советами. Между собой такое устроите. А как вы? Что вы делаете? Может, вы классическую музыку своим помидорчиком, перчиком включаете? Ну, мало ли что, какие у кого рецепты. Ну, а ноу-хау жителя Хакасии Валерия Даниленко, который выращивает музыкальные огурцы, так вдохновило нашего стихоруба, что он написал очередной свой мини-шедевр. И, значит, сейчас у микрофона у нас Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске и автор рубрики «Стихоруб недели».
Улыбается, вроде не пьян. Мужичок по теплице шагает. На плечах садовода баян. Песни он огурцам напевает. Без баяна в деревне никак. Не созреют плоды меломаны. А с частушками просто ништяк. Зреет вишня, растут баклажаны. Нам спасение в руки дано. Не теряйся, дружище аграрий. Если вдруг не родится зерно, ты сыграй для него на гитаре. Эх, приехал на поле бы Лепс, или, может, хотя бы Киркоров. Вот бы вырос в деревне Турнепс. Вот собрали б тогда помидоров. Я б и сам в деревнях голосил, пел бы арии с брежневой верой, чтобы выше ячмень колосил, или проса росло, например, бы.
Я знаю порой, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир.
Но у тещи на даче на-на. Все горланят они про Фаину. Не растет у нее ни хрена. Ни морковь, ни горох, ни рябина.
Браво, браво. Вот музыкальные огурцы, видите, вдохновили, и стихорубы даже оформят свою рубрику музыкально и столь разнообразно. Надеюсь, вы получили удовольствие. И надеюсь, вы получите удовольствие от истории, которыми я с вами хочу поделиться, про хороших людей, которые вот они рядом с нами, про чудеса, которые случаются. Вот по-настоящему чудеса. Есть на Алтае парень такой молодой, чуть за 20 ему, инвалид, Максим Богдан. «Комсомолка правда» о нем уже писала, когда нянечка этого дома-интерната, в котором он живет, влюбилась в него, и вот они стали жить вместе, и живут они счастливо, и все у них замечательно. А инвалид он какой-нибудь, без ног. Ног у него нету. Но это не все. Сейчас будет вот вообще обалденная кульминация, но до кульминации расскажу, как он стал этим самым инвалидом. Дело в том, что Максим Богдан, он беженец из Казахстана, переехали вот они с семьей на Алтай, мама рано умерла, он, стало быть, рано начал зарабатывать себе на жизнь, что-то он там на рынке его избивали как-то, и там по голове ему дали, и с палочкой он там ходил с перешибленными ногами, и жил он в какой-то лачуге, в общем, там не было отопления, перемерзли у него ноги, и в итоге с обморожением его доставили в больницу, и ноги пришлось ампутировать вот таким вот образом, он их потерял еще в подростковом возрасте. И, как я уже сказала, в доме инвалидов сошелся с нянечкой. У нее тоже та еще судьба. С тремя детьми ушла от пьющего мужа. Жила в комнате 11 квадратных метров. И вот в эту комнату 11 квадратных метров они все переезжают. Ну, что-то тесноте, да не в обиде, как говорится. И живут. А этот молодой человек... он не может же иждивенцем быть или жить только на свою пенсию по инвалидности, он зарегистрировался в соцсетях и начал искать работу изо всех сил. Конечно, а у него такое чувство юмора, знаете ли, язык подвешенный, он умный человек. Вот если найти его в соцсетях, вы это поймете. И если у него появляются друзья, они там с ним переписываются и так далее, и так далее. И вот буквально недавно Максиму позвонила одна из его подруг, так сказать, по Фейсбуку. Ну, знаете, в Фейсбуке дружатся, да? То есть, получается, ты друг по Фейсбуку. Может быть, ты даже никогда этого человека глаза не видел, но вы друзья по Фейсбуку. И эта женщина говорит, что продала свой маленький бизнес и дарит ему, Максиму, 1 000 000 рублей на квартиру. Вот, чтобы просто помочь. И как она это объясняет, товарищи? Максим, пора положить твоим мытарствам конец. Ты не подумай, говорит, я не какая-нибудь там олигархиня. Нам ведь в жизни ничего не принадлежит. И делаем мы все, в общем-то, для Бога. Я думаю, никому не надо ничего рассказывать. По крайней мере, не называй мое имя. Ну, если переполняют эмоции, что ж, порадуйся. Знаете, я предлагаю вообще за Максима порадоваться. и за нас, что среди нас есть такие люди. Вот, и еще, знаете, вот про этого инвалида начала рассказывать, вспомнила про другого инвалида, который вообще всю страну потряс на днях, я имею в виду победителя проекта «Голос дети», Даня Плужников, вот ему 14 лет, и он 3 часа провел на сцене, на костылях, изредка присаживаясь на скамеечку, ему, на самом деле, было очень тяжело, мужественный такой парень, ну, кто видел, да, кто не видел, обязательно посмотрите в интернете, чтобы себе представить, но даже не ради того, чтобы посмотреть, посочувствовать, так сказать, посожалеть, а ради того, чтобы послушать, как он поет. Но вот насколько прочувствовано, насколько он пропускает сквозь себя эти песни, это же, конечно, невероятное что-то. Несмотря на боль, каждый день, каждую секунду, какой-то каждый день человек преодолевает эти боли и дарит людям радость. Так вот, что я хотела сказать, только что информация появилась о том, что когда он вернулся домой, ему, во-первых, его там всячески встречали как настоящую звезду, фанаты, девочки, мальчики, все это прекрасно. А мэр приехать не смог, но позвонил и сказал, что дарит Дане однокомнатную квартиру в новостройке в центральном районе Сочи. Это, конечно, большая радость. Вот, таким образом мы подходим к концу программы. В конце программы я вам ставлю музыку и предлагаю, вот, конечно, послушать рок-балладу, которую он пел на конкурсе «Голос дети». Называется «Я свободен» Валерия Кипелова. Это один из основателей, напомню, и вокалист рок-группы «Ария». Как ее исполняет этот парнишка? Эти слова «Я свободен, словно птица в небесах, я свободен, я забыл, что значит страх». С праздником вас! Сил вам и здоровья! Давайте ценить жизнь и друг друга. Счастливо, услышимся. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром и на равнине. Я свободен, наяву, а не во сне.
Он свободен. Это был Данил Плужников.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.